сегодня целый день разных мероприятий, поэтому я к вам явился очень торжественно. Но на самом деле главное мероприятие — это вы сами, как вы понимаете. Итак, дорогие друзья, мы с вами на прошлом занятии начали разговор о представлениях о Боге в Египте. И мы коснулись двух наиболее древних, наиболее старинных образов Бога в Египте. Это представление о Боге как о Солнце, Ра, то есть что Ра, Солнце, является образом, естественной иконой, если угодно, природной иконой Бога. И второе, это очень важное богословское, тоже очень древнее понятие, которое, видимо, восходит к доистории и также позволяет нам... Но, собственно, то, что Солнце восходит до истории, я думаю, об этом даже говорить не стоит. Мы с вами помним, сколько образов солярных есть и в неолите, и в палеолите. Помните прекрасно, что уже в среднем палеолите неандерталец хоронит своих умерших по оси восток-запад очень часто, не всегда, но часто. И очевидно, что это та же самая идея, как солнце побеждает смерть ежедневно, так же и умерший должен победить смерть. Поэтому вот эта ось восток-запад для трупоположения. Вы знаете, что церковь православная до сих пор, католическая, где-то до 12 века, тоже четко соблюдала ось восток-запад в своем расположении, причем обращенное алтарями к востоку, то и восток – это там, где происходит победа над смертью. Поэтому, как правило, да, икона, запрестольная икона – это икона воскресения Христова, да, в православной церкви. Если вы бываете в католическом, в западном мире, то сейчас храм расположен так, как это требует условия архитектуры, ну, соответственно, улиц там и так далее. Но если это древний храм, вы спуститесь в крипту, вы увидите, что крипта ориентирована по оси восток-запад все равно. Вы помните, что также ориентированы мегалитические гробницы и так далее, и так далее. То есть это очень древний образ, который в Египте просто воспроизвелся. И все эти слова псалмопевца о том, что должно предвосхищать тебя молитвой. Естественно, как можно предвосхитить Бога молитвой? Невозможно. А вот солнце предвосхитить можно молитвой перед восходом солнца. Да? Вот, так что все эти вещи понятны. Очень интересен образ атома, полноты. Тем, вы помните, я об этом вам говорил уже. Атом тоже очень древний образ, и это очень важный для нас символ. Значит, древний человек, наверное, так же давно, или практически так же давно, как и Солнце, стал соединять образ Бога с полнотой, наполняющей все во всем. Да? Что Бог есть полнота. Полнота. Интересно, что в Месопотамии, мы с вами, когда будем заниматься религией Шумера, мы это обнаружим, там есть такой образ Тиамат. Это предвечная бездна. Бездна. Это тот же самый корень Тем. Но только в данном случае женский род. То есть полнота и пустота оказываются одним и тем же. Нам это кажется странным. Но если мы прочтем Дионисия и Апогита, мы увидим, что в христианском богословии думало так же. И кроме того, вспомним Дао Дэ Цзин, да, великая полнота подобна пустоте. Потому что малая полнота, да, полнота, скажем, стакана, она просто полнота. Мы легко можем сказать, стакан полный или пустой, потому что его границы четко видны, это границы самого стакана. Да? А если полнота, наполняющая все во всем, то это безбрежная, бесконечная полнота и пустота, это, по сути говоря, одно и то же. Одно и то же. Так что эти два древних образа и соединенный образ атома Ра, да, полноты Солнца, это любимый образ египтян. Теперь мы, дорогие друзья, переходим и мы помним, что это не разные боги, а разные имена, и, если угодно, несколько разные аспекты одного и того же, той же божественной сущности. Ра – это скорее то, что подает жизнь, жизнедатель, а атум – это аспект вот именно полноты бытийственности, то есть сотворитель, создатель и хранитель всего. Это на самом деле очень близкие понятия, поэтому египтяне легко соединяли эти два имени вместе, но как бы чуть-чуть разные аспекты. А вот теперь, дорогие друзья, мы с вами подходим к другому имени, к еще одному имени Бога, Творца, которое уже несколько отличается. Интересно, а где у нас мел во всей его полноте? Его не так много. Это имя Птах. Слово Птах, а вот еще есть кусочек мела. Слово Птах не имеет однозначной этимологии. Мы его не можем перевести на русский язык. Сами египтяне его оставляют без перевода, объясняя смысл. И об этом чуть позже. Интересно, что в древнейших текстах, в текстах пирамид, скажем, имя Птаха, в Древнем Царстве вообще, имя Птаха само по себе практически не употребляется. В текстах пирамид три раза упомянуты некоторые служители, прислужники Птаха. Поэтому само имя там есть, но не как имя действующего лица, а как имя владельца, как имя начальника над некоторыми сущностями, которые помогают в победе над смертью. А самого Птаха в текстах пирамид нет. Зато в именах, в личных именах, Птах присутствует очень часто уже с самого древнего периода. Вот такая загадка, да? Значит, скажем, Ирука Птах. Ирука Птах, слуга сущности Птаха. Мэри Птах, любимый Птахом. Сехем Анх Птах, сила жизни, ну, моя сила жизни, да, Птах. И, наконец, один из величайших мудрецов древности, премудрость которого дошла до нас от третьего тысячелетия, человек, живший, по всей видимости, при четвертой династии, это, конечно, Птах Хотеп. Перевод имени Птах Доволен. Птах Доволен. С именем Птаха связана важнейшая государственный аспект египетский. Дело в том, что Птах был богом, покровителем, вот бог как покровитель столицы, основанной, как вы помните, первая столица объединенного Египта, основанная Менесом, Миной, да? Это Мемфис. Это город, находившийся под защитой покровительства Птаха. Храм Птаха. В Мемфисе это величайший такой духовный центр Египта. И именно царь Мина, Менес в греческой транслитерации, царь Мина основывает этот храм. Нередко считают, что, и вы прочтете это в разных учебниках, что Птах был покровителем вот этой местности, куда по геополитическим соображениям, поскольку это место, где соединяется Дельта и Верхний Египет, по геополитическим соображениям переносит столицу, основывает столицу Менес. А поскольку это место бы находилось под покровительством какого-то местного бога Птаха, то этот бог возвышается до космических масштабов, до Творца мира. Но в действительности все это, конечно, вряд ли так, хотя это часто говорится, вряд ли так, потому что древние египтяне были намного более разумными людьми, и скорее Менес бы свою столицу, соединяющую царство, посвятил бы не местному случайному башку, а, естественно, богу, хранителю мира, Атумура. Этого не происходит. И вот почему этого не происходит, это мы сейчас с вами посмотрим. Нет ничего противнее, как раздавить кусок мела. Между прочим, в самом имени Мемфис и в самом имени Египет присутствует в той или иной форме вот эта идея покровительства птаха над страной. Дело в том, что часто, хотя официальное название Мемфиса происходит от Мен-Нефер, несокрушимый и цветущий. Нефер вы уже знаете. Мен-Нефер. Да? Нечер-Нефер, помните, да? Бог живой, Бог молодой, Бог цветущий. Вот Мен-несокрушимый. Мен-Нефер, несокрушимый и цветущий. Это официальное название столицы, и от него происходит как раз слово, греческое слово Мемфис. Мемфис от Мен-Нефер. Видимо, «Н» было сонорным и легко переходило в «Ф» во второе «Н». А вот в народе, в обществе, это называли Мемфис неофициальным названием, и его называли «Палата духа» или «Сущности», «Палата сущности птаха». «Палата», то есть «Дворец», «Дом сущности птаха». Это... Хет, ка, пта. Хет, ка, пта. И вот от слова хет, ка, пта и происходит греческое аюптос. Аюптос, да? От которого происходит наше Египет. Аюптос, это гамма, да, аюптос, хеткапта. Вот таким образом само слово Египет, как вы понимаете, сохранило этот образ. Птах именуют тот, кто за южной стеной. Тот, кто за южной стеной. Реси и Небеф. Реси тот, кто за южной стеной. Это странное и непонятное до конца прозвание. В чем его смысл? По всей видимости, это образ, птаха, как божественной сущности, находящейся по ту сторону созданного им мира. Южная стена – это граница мира. В очень многих традициях, например, и в египетской, и в китайской, сидеть лицом к югу – это значит находиться в молитвенной позе. Опять же, у нас священное положение восток, да, вот повернуться лицом к востоку. А вполне возможное, это возможное понимание. Но юг – это место, когда солнце стоит максимально высоко. Да? Это и повернуться лицом к югу, повернуться лицом к Богу, к божественному в самом себе. Поэтому тот, кто за южной стеной, это, по всей видимости, как мне кажется, это тот, кто находится по ту сторону сотворенного мира. А почему? А вот для того, чтобы это понять, дорогие друзья, мы должны с вами посмотреть на немножко более поздний текст. Это текст ковчегов, текст ковчегов некого Икара из Гибелейна, на гробе Икара из Гибелейна, на внутреннем гробе, принадлежащий к Среднему Царству. Вы прекрасно уже помните, что такое Среднее Царство. Это начало второго тысячелетия до Рождества Христова. Для тех, кто хочет, это значит, текст ковчегов 647. Вот я зачитаю этот маленький текст, и в нем, может быть, кое-что сейчас я буду объяснять. Это говорит как раз Птах, говорит о себе. Я тот, кто к югу от моей стены, повелитель богов, царь небесный, владыка. Творец, простите, творец сути, нехеп-кау, творец сути. Слово ка-кау, мы еще об этом будем много говорить, но я предпочитаю именовать это слово словом суть. То есть тот замысел о сущности, в том числе и о человеке, о каждом конкретном человеке, который имеет Бог-творец. Значит, творец сути, правитель обеих стран, или обеих земель, то есть и неба, и земли. Нехеб-кау. Сейчас напишу. Нехеб-кау. Значит, это множественное число, да? Творец нехеб-сути. Творец сути, дарующий сутям венцы, существенность и бытие. То есть то, кто идеи воплощает, да, воплощает. Я творец сути, и жизни их в руке моей. Когда я желаю, я творю, и живут они. Ибо я творящее слово, по-египетски ху, творящее слово. Один из самых сокровенных образов, кстати говоря, напоминающий, да, творящее слово Индии, Ом, в конечном счете и наше Аминь. Мы не забудем, что это все вот этот, это инварианты слова, вот этого приказа, таинственного повеления, которым творятся сущности. Приходят из идеи, они из идеи переходят в мир свободы, в мир сотворенный. Я, ибо я творящее слово, которое на устах моих, и премудрость, по-египетски сия, премудрость, которая в теле моем. Слава моя в руках моих, то есть во мне пребывает она. Слава, я сам податель своей славы. Я Господь. Другой текст, очень интересный, это так называемый памятник Мемфисского богословия. История этого текста, которого мы будем с вами еще несколько раз касаться на наших лекциях по Египту, такова. Я вам рассказывал, что его нашли как жернов огромный. Вот, сейчас он хранится в Британском музее. И вот в этом тексте, который стоит там из трех больших частей, сейчас нам интересна средняя часть. Средняя часть, где говорится о творении мира. К сожалению, поскольку этот камень использовали как жернов, какие-то куски текста пропали и стерлись. Но достаточно много, чтобы нам с вами кое-что понять. Какие же, посмотрим, часть этого текста с 48 по 54 столбец пока. Напомню, что это текст 710 года до Рождества Христова, но он переписан, как говорится в самой преамбуле к тексту на камне. Он переписан по повелению царя Шабака 25-й династии с кожаного свитка, истлевшего. Анализ языка этого текста, который был впервые приведен Джеймсом Брестедом, английским ученым, в конце 19 века и потом многократно проводился в более новые времена, вот, оставляет мало сомнений, что это изначальный текст древнего царства, то есть современный текст пирамид. Но в нем, в этом тексте, присутствуют и некоторые грамматические мелочи, которых в древнем царстве не было, более новые. Вот это я вам рассказываю почему. Что, потому что вы, многие из вас, будут, я думаю, кто-то из вас будет религиоведом, такие вещи должны знать. Дело в том, что когда многократно переписывается текст, в обычной традиции, не в традиции строгой филологии современной, а, скажем, для нужд практических религиозных или любых других, в него невольно вносятся грамматические изменения в соответствии с живым языком. Вот вы обратите внимание, те из вас, кто читают, скажем, в церкви славянский текст, или даже дома молятся молитвами, вы обратите внимание, насколько вы невольно модернизируете кое-где славянский текст. Там добавляете иное склонение, там вместо «е» произносите «ё» и так далее. Потому что вы привыкли к этому. Наш живой язык другой уже. И также точно переписчики могли ошибаться, ну, входили некоторые новые грамматические формы за тысячелетия, и они, переписывая, даже не исправляли текст, а невольно его изменяли в соответствии с принципами понятности и, как им казалось, современности. Поэтому то, что на этом камне Шабака есть некоторые грамматические новации, это не должно нас смущать, а некоторых ученых это очень смущает. Один даже немецкий Краузе такой, вот я с ним беседовал, когда он додумался до того, надо что-то новое сказать, что вообще это мистификация эпохи Птолемеев. Вот, даже что даже привязка к самому царю Шабаке, который был, конечно, до Птолемеев задолго, за несколько веков, это неправда все. Вот, это вы не должны этим смущаться. Вы должны помнить, что если текст не синхронен, его начертание не синхронно, там, скажем, какому-то времени, а он переписывался, то понятно, в нем есть реалии грамматики переходных эпох. Но как бы там ни было, послушаем, это очень интересный текст, вот этот кусок. Он совершенно потрясающий, на самом деле, для египтолога это было откровение, поэтому многие не могли признать, что это текст Древнего Царства, потому что он явно говорит не только о творении мира словом, но он говорит и о том, что все происходит по воле одного Бога. И все имена это божественные, это не разные боги, а лишь аспекты Бога-Творца. Понимаете, это такой явный монотеизм, что не все могли его тогда принять. Вот до сих пор некоторые удивляются, что я там говорю, что египтяне, по сути, были народом с монотеистической религией. Вот, а тексты говорят об этом совершенно однозначно. Послушай. Боги, которые возбытийствовали в Аптахе. Птах на великом престоле, который родил богов. Птах – отец, зачавший Атума. Птах женского рода, мать, родившая Атума. Здесь к Птаху присоединяется слово «нун», о котором я вам буду подробно говорить позже, когда будем заниматься космогониями. Но уже мы «нун» или... Но мы уже сейчас должны понять, что «нун», изображавшийся иероглифом человечка с опущенными бессильными руками, это образ вот этого как бы инобытийного небытия, инертности. Этот мир создан, а «нун» это как бы еще или вне созданного мира. Божественность вне созданного мира, еще пребывающая в недеятельном, или еще уже не подходит, пребывающая в недеятельном, инертном состоянии. Так поэтому говорится «Птах-нун» – отец, зачавший Атума, который родил богов, Птах-нунет, мать, родившая атом. Там есть пропуски, но эти слова читаются точно. Итак, мы видим, что атом оказывается вторичным и подчеркивает, что он и нун, и нунет, нунет это женский род, что вот он в этой бездне небытия, являясь и мужским, и женским началом одновременно, по ту сторону разделения полов, он создает, рождает атома. То есть атом, полнота, это производная птаха. Да? Смотрите, птах по ту сторону бытия, атом это то, что на границе, и атом, как мы позднее узнаем, творит весь мир из себя и собой. Итак, птах великий – это сердце и язык девятилицы. Девятилица – это девятилица богов, которая соединяет мир сотворенный с миром небытийным, от атома и вниз до гора. Но опять же, об этом потом мы будем говорить подробно. И, наконец, нефертум на носу ра – каждодневно. Птах – это нефертум на носу ра каждодневно. Очень смешное выражение, на наш взгляд. На носу как будто бы какой-то прыщик там или пятнышко. Но образ на самом деле очень, очень глубокий. Значит, само слово нефертум. Опять же, видите, с вами, наша с вами любимая нефер. Крем – это то же самое, что атом. Значит, это цветущая полнота или благая полнота. То есть, вот это мир созданный, и он хорош, да? Бог создал мир, увидел, что это хорошо. Вот в этом смысле нефертум. То есть, все прекрасно. Нет ничего плохого. В сотворенном мире, до, как мы знаем по библейской версии, до их падения человека или до падения ангелов, там неважно, мир был прекрасен. Он был целостен и прекрасен. Вот это нефертум. Почему на носу ра каждодневно? На носу это образ дыхания. Так же, как, а совсем не прыщика. Так же, как дыхание необходимо нам и дает жизнь, также Бог ежедневно, я мог бы сказать ежеминутно, да, дает жизнь миру. И наш образ Духа Святого, это ведь то же самое. Ведь слово Дух Святой, это не то, что это его личное имя. Это опять же нарицательное имя Бога в его аспекте постоянного подателя жизни. Жизни, блага, всего сущего. А поскольку для нас самым очевидным благом, без которого мы и минуты прожить не можем, является дыхание, да, и воздух, то с дыханием вот это постоянное излияние блага издревле связано в поэтической религиозной символике. Бог как дыхание постоянно с нами. И как дыхание дает нам жизнь, так же и дух. И само слово «дух», конечно, происходит в данном случае, естественно, в русской этимологии от слова «дышать», «дыхание», конечно. Так что он, птах великий, на носу ра каждодневно, как нефертум, совершенно понятный образ, да? То есть он постоянно дает благую полноту жизни, он постоянно изливает полноту блага. Вспомните евангельское, что Бог, как солнце, он светит и на хороших, и на злых. И как и Бог подает дождь и злым, и добрым. Вот. И, то есть мы не можем сказать, что по отношению ко мне Бог зол, а по отношению к тому-то добрый, поэтому я вот злой, а он добрый. Так иногда люди говорят, вот меня таким поганеньким создали. Да, таким там алчным, похотливым, может быть, больным. А ничего подобного. Бог всем дает абсолютное благо. Полноту блага. А хотя, конечно, мы по-человечески никогда не довольны собой. Нам всегда кажется, что мы могли родиться в более богатой семье, родиться более красивыми, более умными, более счастливыми, вот, более здоровыми. Могли там быть более успешными в жизни. И всегда забывая, что не Бог виноват в этом, а мы сами. И то родовое преемство личности, которое нас сделало именно таким. Поэтому будьте ответственны, детки, за ваших будущих детей. От того, какие вы, во многом зависит полнота счастья ваших детей. Бог дает всем полноту. А вот от нас зависит очень многое, что мы передадим нашим деткам. Не только в смысле физической генетики, поэтому не надо пить, курить и так далее, но и в смысле духовной генетики, конечно же, тоже. Конечно же, тоже. Итак, теперь мы с Нефертумом разобрались. И почему каждодневно? Понимаем. А теперь смотрите. Создался сердцем, создался языком образ атома. Как-то понять? Уже почти просто, да? Значит, птах замыслил в сердце древний образ. Волевой – это не ум. Ум – это механизм мысли. А волевой центр человека – это сердце. И у нас также точно в русском языке не с умом, а с сердцем связано, как правило, вот нравственные качества. Да? Мягкосердечно, там, знаешь, да. И у него каменное сердце. Мы знаем, что каменное сердце ни у кого нет, кроме статуи на улице. Вот, но когда так говорят, говорят, что сердце вот злобное, окамененное, неспособное к какому-то отзыву на горе и на просьбу другого человека. Так что замыслился, создался сердцем, сердце замыслен, создался языком, произнесен. Итак, замыслил и сказал. Да? Мы прекрасно с вами понимаем, что это же и логика творения мира в начале книги Бытия. Когда и сказал Бог, понятно, что он сказал, но он и мыслил. Он и мыслил, он имел идею того, что он произнес, когда он сказал, да будет, там, скажем, свет и стал светом. Он сказал не без рефлексии, не без внутренней волевой. И волевой импульс присутствует даже в Библии в словах «да будет». «Да будет» – это волевое указание. Не просто он сказал «свет», «да будет свет». То есть он замыслил в сердце и сказал языком. И таким образом возник образ атома. Образ, не забудем, полноты. Да? Создался сердце, создался языком образ полноты. Полноты на самом деле. Полноты, наполняющей все во всем. Еще не сотворен мир, но идея мира уже создана в лице атома, того, кто будет потом творить мир. Ибо единственный великий есть птах, своим сердцем и своим языком даровавший жизнь всем этим богам и их сутям. Разве это не монотеистическое утверждение? 53-й столбец для тех, кто хочет. Дальше очень важный момент, нам понадобится многократно, сейчас мы его должны просто запомнить. Речь идет о двух важных очень сущностях. Голе, Вышнем. Это существо, которое потом очень нам понадобится в идее победы над смертью в Египте. Но пока и тот, который, тот не тот, этот, а тот, скажем, будем произносить его с придыханием, как Тхот. Это божественное имя существа, которое, опять же, на суде над умершими владеет книгами жизни и судеб, и читает деяния каждого человека. Это существо очень странное, очень таинственное. О нем мы скажем в свое время. Но запомним здесь, сердце его – гор, явление птаха. Язык его – тот, явление птаха. То есть мы видим, что две важнейших сущности египетской религии, которые, казалось бы, есть независимые божества, это сердце и язык птаха. То есть это то, что замысливает, и то, что произносит. А дальше, это очень характерно для этого мемфисского памятника, он апеллирует к здравому смыслу. Понимаете, у нас иногда даже отцы церкви, вот тем сложны для постижения, что они создают такие непростые богословские формы. который простой человек с трудом понимает. А в египетский богослов он апеллирует к самым простым элементарным вещам, которые поймет любой человек, маломальски думающий. То есть там есть вот эти сложные намеки, а тут же потом очень просто. Итак, сердце его гор явление птаха, язык его тот явление птаха. Ведь известно, что повелевают сердце и язык всеми членами, пребывая во всяком теле, пребывая во всяких устах, всех богов, всех людей, всех животных, всех ползающих тварей, всего, что имеет жизнь, замышляя то, что они желают, объявляя то, что они желают. То есть у нас же точно так же все, говорит египетский текст. То есть как мы замышляем в сердце, произносим языком, да, как зверек даже что-то там хочет, и он рычит или мяукает и так далее, так же и Бог, он замышляет в своем сердце и произносит языком. Только, конечно, мы должны понимать, что это символ. И сердце, и язык, это все символы. У Бога нет, конечно, плотяного сердца и плотяного языка. Это символы. Но это символы, если угодно, воления внутреннего, да, воли, значит, имплицитной, внутренней воли, и воления эксплицитного, выраженного. Вот что такое сердце и язык, если хотите, греческого дискурсивного богословия. Так вы видите, что весь мир создан птахом. Он не случайно поэтому именуется мастером. И слово «птах» не переводится, а объясняется как мастер. Как мастер, как ремесленник. Когда какому-то умелому художнику, инженеру египетскому, а египтяне делали прекрасные, как вы знаете, инженерные сооружения, ювелиру, хотели сказать, что он достиг совершенства, что, как мы говорим, что там ты гений, сотворил шедевр, да, то говорили всегда, он умелый, словно птах. Он умелый, словно птах. То есть птах это некоторое максимальное выражение мастерства. Кстати, в одном из текстов, небезызвестному всем вам, конечно, египетскому царю, видимо, сыну Эхнатону, Тутанхамону, в одном из текстов этот эпитет приписан, что Тутанхамон умелый, словно птах. А самому же птаху, его любимый эпитет, как его обычно называют, это птах-та-тенен. Птах-та-тенен. Та-тенен. Та-тенен – это, ну, буквально, земля поднимающаяся. Та – это земля. Земля в смысле почва, в смысле материя, вещество. Тенен – подниматься. Птах – поднимающаяся земля. Это и есть его эпитет создателя всего. То есть он стоит в основании всего созданного. Его именуют, поэтому, его верховного жреца в Мемфисе, который, конечно, был священником, а не ремесленником, его именуют Ур-Хареб-Хемут, великий устроитель ремесел. Великий устроитель ремесел. То есть он мастер. И вот что интересно. Вы понимаете, что мастер находится по ту сторону творения. По ту сторону творения. То есть мастер и творение это разные вещи, совершенно очевидно. Да? Вы это понимаете, конечно, что одно дело стол, другое дело тот, кто сделал этот стол. Также точно и птах находится по ту сторону бытия, потому что бытие создано им. Он, если угодно, поднял землю, но он находится по ту сторону. Он сказал, да будет и стал, находится по ту сторону. Атум и Ра здесь. Это Бог здесь. Он как Нефертум здесь. Но он как предвечный Бог там, по ту сторону. Отсюда-то южная стена. Он за южной стеной. Он по ту сторону. И в связи с этим есть один момент, который давно заметили египтологи. Есть у нас целый ряд египетских древних хронологий. Самые древние из них это Палермский камень. Палермский камень это древнейшая хронология Египта. То есть, когда в Египте правили цари, до царей, которых мы все знаем, древних, в Египте правили различные божественные сущности. Есть время Ра. Время Ра. Но нет времени Птаха. Птаха времени, потому что Птах до времени и вне времени. Ра во времени. А Птах до времени и вне времени. И теперь одна очень интересная вещь. Египтяне страшно любили богам давать какие-то, изображениям богов давать какие-то животные формы. Причина этого многообразная. С одной стороны, я думаю, и это первоначально, это, конечно, дань доисторической древности, тому же палеолиту, когда жертвенные животные и объект жертвы отождествлялись, когда приносили в жертву, ну, скажем, барана или быка, то он же приносил, это же как бы образ Бога, да, но здесь и его принося в жертву и вкушая, люди тем самым получали некоторые божественные качества или надеялись, что получали. Так что, если угодно, таким рефлексом, отражением этого представления было то, что Бог наделялся, изображался, он же не изобразим в принципе, да, Бог, но он наделялся некоторыми животными качествами. Поэтому там Ра очень часто изображался с головой быка или с головой сокола, имея в виду, что уже, конечно, не жертвоприношение, а имея в виду то, что сокол парит в поднебесье, как солнце. С другой стороны, изображая, скажем, зоу, антропический образ, то есть, когда в нем есть и животные, и человеческие черты, египтяне четко подчеркивали, что божество не подобно ничему земному. Это нечто иное. Не может быть там, скажем, женщина с головой коровы. Понимаете? То есть, это заведомо образ, да, он видимый, но образ невидимого. И поэтому он странный, он не соответствует земным понятиям. А вот птаха всегда изображали как человека. Причем не просто как человека, а как жреца. В жреческих одеждах, значит, с гладко выбритой головой. Жрецы ведь египетские, они выбривали все волосы на своем голове и теле. Они не могли носить ни одной волосинки. Почему, я даже до конца не могу вам сказать. Но считалось, что это нечистота. С гладко выбритой головой в жреческом облачении. И с посохом, таким с посохом, Уаш, с посохом Уаш, который означает процветание. Процветание. Опять же, процветание значит творение. Процветание значит творение. Так вот, изображение птаха в виде человека и только человека, никогда его не изображали в животном облике, это намек на очень глубокий и очень древний образ. Это намек на тот образ, конечно же, который заставил, как вы помните, в эпоху неолита впервые давать антропоморфный образ Бога в Читалхиюке. Это знание того, что Бог, что человек является не образом чего-то сотворенного, в отличие от всего остального мира, да, а является образом и подобием Бога в себе. Бога по ту сторону творения. Это очень важно. И когда мы потом с вами будем заниматься представлениями о египетском, там, скажем, сотериологии, эсхатологии, мы узнаем, да и самим идеей Ка, мы узнаем, что особенность египетского понимания судьбы человека в том, что он возвращается в Нун. В Нун. То есть в божественное инобытие. Возвращается, я не случайно сказал, потому что он, человек, рождается в Нуне. Мы это все с вами будем потом подробно говорить. Он рождается в Нуне, соответственно, до творения мира. И возвращается в Нун. Это не предсуществование души, за что ругали Оригена на Пятом Вселенском соборе. Это идея Бога. У Бога. Это идея каждого человека в Боге. Он рождается вот в этом изначальном инобытии, как идея Бога. Каждый конкретный человек в Египте – это личность, рожденная вот в Боге. Да? И потом в какой-то момент он рождается уже здесь, как человек, свободный и так далее. Но его задача, исполнив волю Божию, вернуться в тот мир. Поэтому так нужен Птах. Птах – это не умозрительная сущность, не просто бог богословов и философов. Птах – это та цель, которой должен вернуться и прийти человек. Поэтому, дорогие друзья, имя Птаха так редко называется. Поэтому его нет в текстах пирамид. Понимаете? Потому что это сокровенная и высшая цель, о которой нельзя говорить. Там, по-другому мыслит преодоление смерти египтянин. Птах там не нужен. Птах это не метод, а цель. Это разные вещи. Понимаете? Цель. И даже не столько птах, сколько птахнуй. Птах еще до того, как он стал поднимающейся землей. До того, как он стал создавать. Когда со временем, как и все в нашем мире, священное знание в Египте несколько профанизировалось, имя Птаха стали называть часто, его стали именовать в этом же ряду других имен богов, хотя все особенности иконографии сохранились. Птах только человек с этим посохом Уаш. Но уже стали и писать молитвы, и молитвенные обращения Птаху. И вот одно обращение Нового Царства я хотел бы вам прочесть. Оно, хотя на первый взгляд такое, ну, я бы сказал, совершенно лирическое, я бы даже сказал, женственно восторженное, но на самом деле в нем очень большая глубина. Вот послушаем. «О Птах, мое сердце полно тобой. Мое сердце украшено любовью к тебе, как болотная топь цветущими лотосами». В Египте их полно. «Соделал я дом свой преддверием храма твоего». А вот теперь подумаем над всеми этими строчками. Значит, мое сердце полно тобой. Ну, обычный образ, да? Когда там девушка, юноша объясняет свою любви, они то же самое сказать. Но здесь мысль-то намного глубже. Твое сердце измыслило меня, а мое сердце знает тебя. Между нашими сердцами, твоим вечным и моим сотворенным, есть таинственная связь. Вот что такое сердце полно тобой. Мое сердце украшено любовью к тебе. Любовь – это всегда тяга к соединению. Когда мы любим, мы хотим быть вместе с другом, с возлюбленной, даже с какой-то вещью, если она нам очень нравится. Хотя любовь к вещам не очень прощается. Но, по сути, если мы мечтаем там, да, о красивых сапогах или шубе, то мы хотим ее, конечно же, иметь, а не просто посмотреть и уйти. Правда же? Даже очень обидно будет, когда посмотришь, да и уйдешь. Вот. Поэтому мое сердце украшено любовью к тебе, это мое сердце украшено стремлением быть с тобой. Вот в том изначальном бытие. Как болотная топь цветочными лотосами. Это универсальный образ всех южных стран, где цветут лотосы. Дело в том, что лотос растет, понятно же, в болотах, как и наши кувшинки. Он не растет в быстро текущей воде. Болото, понятно, это илистое дно, это всякая грязь. И вот из этой грязи вырастает великолепный, фантастический, прекрасно пахнущий цветок лотоса. Да? Это образ того, как в нашем падшем, несовершенном мире вырастает вот эта цветущая любовь к Богу, как совершенно. Из этой грязи, как в свое время, помните, Ахматова сказала, если бы мы знали, из какой ссоры рождаются стихи. Так вот, из ссора жизни, из наших трагедий, огорчений, часто грехов и наказаний за грехи, рождается любовь к Богу, как цветущий лотос из грязи болота. Вот откуда этот образ. Он очень будет распространен в Индии, потом вы увидите. Это универсальный образ поэтики этих стран. У нас с кувшинками так почему-то народ так далеко не пошел. И с белыми лилиями. Но лотос это достаточно универсально. А вот последняя строчка, она особенно интересна. «Соделал я дом свой преддверием храма твоего». Речь идет, конечно, не о реальном доме. Было бы очень неудобно входить в храм через частный дом, понимаете? Даже самого благочестивого человека. Речь идет о ином. Дом – это, понятно, наше тело, я сам, я как нечто отличное от Бога. Я вот соделал себя продолжением тебя. Тебя. То есть я продолжаю тебя, и, соответственно, я войду в тебя. Я вернусь к тебе. Между мной и тобой нету принципиальной разницы, как нет разницы между преддверием и основным объемом, да, какого-то дома. Вот такие, понимаете, глубокие слова, связанные с тем, что этот короткое четверостишье, оно показывает устремление к предвечности. Устремление к предвечности человека. А теперь, дорогие друзья, мы переходим к следующему, очень и очень интересному образу, который вы все, конечно, знаете. Имя это вы знаете. Это имя Амон. Конечно, имя Амон всем вам известно. В Египте. Вы вспоминаете стихи про Александра Македонского, Валерия Брюсова, да? Царь 17 сатрапий, царь Египта двух корон, что совершенно верно. На него со скипетром в лапе со стены глядит Амон. Вот, что же такое Амон? Амон в переводе, легко переводится слово. Мен – это видеть. А – отрицательная частица. Невидимый, незримый, незримый. До пятой династии имя Амон вообще не встречается ни в какой форме. Его нет. Впервые оно встречается в 578-м лечении текстов пирамид. 579-м, простите, лечении текстов пирамид. Но там оно, скорее всего, не означает вот этого бога, а просто эпитет посланники незримого, незримого спешат к тебе, имея в виду бога Творца, как такового. Имя Амон возникает в Фивах. И возникает в первый переходный период. И начинает с первого переходного периода активно употребляться. Есть, по крайней мере, у меня все основания предполагать, что это искусственная форма. Что это искусственная форма, специально созданная. Для чего? Представим себе эпоху Великой Смуты. Эпоху вот этой революции первого переходного периода. Несколько столетий, когда все тайны раскрыты, когда, с другой стороны, храмы порушены, многое забыто, происходит, конечно же, одичание народа. А одичание, оно в высокой религиозной культуре всегда всегда ему свойственен переход к фактическому политеизму. Так проще, так проще. И, понимаете, у нас, что греха таить, очень часто даже учили. Даже учили, что там, не, вот я читал такие слова, даже, так сказать, пастыри, что надо молиться не Христу, а святым, потому что Христос там он высоко, далеко, а вот, значит, святые нам ближе, когда им болишься, они нас лучше слышат. Это бесспорный переход к политеизму. Чем святы святые? Господом. Мы все народ избранный, взятый в удел, мы все святые. Поэтому молиться Иисусу Христу со святыми. Конечно же. Но говорить, что мы не можем молиться, там, скажем, Богу, Творцу, Создателю, абсурдно. Абсурдно. Наоборот. Сам Господь нас учит молитве Отче наш, молитве нашему Небесному Отцу и Создателю. Но всегда люди... Почему нельзя молиться? То есть не нельзя, вернее, почему люди избегают этого? А потому что, дорогие друзья, это страшно. Это страшно. Стоять лицом к лицу святыни страшно. Страшно и ответственно. Ибо человек, ну, мало-мальски что-то духовно смыслящее, он понимает, что чтобы обращаться к кому-то, ну, надо хоть как-то соответствовать этому. При всех оговорках. При всех оговорках, тем не менее. И поэтому очень свойственно вот так... терять вот это единое, и поклоняться, как сказано в Писании, твари вместо Творца. Очень удобно считать, что солнце не образ Бога, а солнце само по себе Бог. Вот нам нужно, чтобы был хороший урожай, и надо, чтобы сейчас солнце светило ярко. Помолимся солнцу, чтобы оно светило ярко. Ну, совершенно естественная мысль человека, там, скажем, неглубокого религиозной культуры. Там нам надо, чтобы Нил разлился, а он все вот не разливается почему-то. А вот надо, чтобы он разлился, иначе будет голод. Нил это Хапи, да, по-египетски. Вот давайте помолимся Хапи, чтобы он разлился. То есть, понимаете, обращение к сущностям отдельным, как к людям, каждый из которых сам по себе хозяин своей воли. Вот это и есть, собственно говоря, начало любого политеизма. Знаете, кто у нас там ответственный за зубы? А вот это. Значит, помолимся ему, чтобы у меня зуб не болел. Да? А кто, говорит, у нас ответственный за то, чтобы скотинка не мерла? А вот это. Помолимся ему, чтобы скотинка не мерла. Не понимаешь, что податель всего, естественно, ну, в египетской логике, да, это птах, атум, полнота всего. И, в общем-то, он дается. Поэтому, как раз в эпоху вот этой деградации и смуты, фиванское священство, а фивы были, вы помните, фивы это Верхний Египет, это нынешние Карнак и Луксор, фиванские храмы, что фиванское священство, оно изобретает это искусственное слово ОМОН, чтобы показать, что это незримое, оно тут же его соединяет с Ра. ОМОН-Ра становится любимое выражение. Что такое ОМОН-Ра? Это незримое солнце. Не то солнце, которое сияет, а незримое солнце, божественное солнце и так далее. Имя ОМОН соединяется сразу же с массой эпитетов. И оно, конечно же, обозначает, вот если угодно, незнаемую сущность Бога. Его так и называют ОМОН или Имен Ренеф. Имен Ренеф. Ренеф, это значит имя, да, Рен, имя, тот, чье имя сокрыто. Имен Ренеф. Имен Ренеф, тот, чье имя сокрыто. То есть это, безусловно, апофатический, если говорить в греческих, богословских терминах, апофатический образ Бога. То есть незнаемый образ. Тот, чье имя сокрыто. Сокрыто. Посмотрим основные эпитеты, которые давались ОМОНу в Среднем и Новом Царстве. Я беру разные тексты. Это папирус Булак, Среднее Царство. Берлинский папирус 3049, Новое Царство. Но на самом деле, конечно, все это восходит, вот, ну, видимо, к Среднему Царству или к концу первого переходного периода. Значит, Лейденский папирус тоже. Скрывающий имя свое, как ОМОН. То есть ОМОН это скрывание имени. Ты тот, кто скрывает имя свое от детей твоих. В этом имени твоем ОМОН. Это папирус Булак. 17. Он далек для взора, то есть для детей твоих, вы понимаете, для творения. То есть Бог скрывает имя свое. Зачем тебе знать имя мое, оно чудно. Помните слова, которые Бог говорит Моисею? Он далек для взора, но близок слухам. Очень, это из папируса Берлин, берлинского папируса 3049. Вы понимаете, что эти все имена Булак, Лейден, Берлин означают, где хранится тот или иной папирус, просто музей. Булак это, естественно, египетский музей. А Лейден это Лейден, Берлин это Берлин, понятно. Значит, вот он далек для взора, но близок к слухам, это совершенно великолепно и часто в Египте встречающийся образ. Он далек для взора, он незрим. Далек для взора, он незрим, его увидеть нельзя. Это Бог незрим. Но близок к слухам, он слышит наши молитвы. Да? Он вот рядом с нами. Каждое воздыхание наше он слышит. Потом мистики всех эпох, и исламские, и христианские будут повторять на все лады, что даже мы еще не успеем сказать, а он уже знает. Ибо помните, да, что язычники думают, что в многословии своем будут услышаны, говорится, говорит Господь, а Отец ваш Небесный знает прежде ваших слов все, что вы хотите, нужды ваши, прежде слов ваших. Вот это он далек для взора, но близок слуха. Дух твой на небе, но образ твой на земле. Небо, понятно же, это инобытие, в данном случае недостижимое инобытие, но образ твой на земле. Тут может быть масса интерпретаций. Мы узнаем, что и человек это образ Божий в Египте, и статуи, естественно, и разные изображения Бога, и сам мир это образ Божий, в конце концов. Когда отходишь ты, наступает смерть. Твоя сущность – солнце, плоть твоя – дыхание для каждого носа. Тобою дышит, дабы жить. Карнакская надпись эпохи Рамзеса III. То есть твоя сущность – солнце, подарок жизни, да, всякого милости. Плоть твоя – дыхание для каждого носа. То есть твое естество – это жизнь. Жизнь. Аз есть мы жизнь, и жизнь нескончаемая. Помните евангельские слова? Ты небо, ты земля, ты инобытие, ты вода, ты воздух между ними. Надпись за Азиса Харге. Впереди тебя вечность, и позади тебя вечность. Ты еси бесконечность, ты объемлешь оба конца вечности. Нет конца бытию твоему. Мощные образы, да? Так берлинский папирус. Судьба подвластна ему. Годы в руке его, богини судьбы, Ренет, Мешенет, богини судьбы повинуются его велениям. Вот здесь мы это отметим специально, потому что, вы помните, как в Греции, в классической Греции, никто не властен над Мойрами. Мойры определяют судьбы и людей, и богов, потому что те боги снесут боги, а богини судьбы в руке твоей. То есть ты определитель судьбы. Не ты подвластен року, а ты определитель судьбы. В этом принципиальная разница египетской и такой классической греческой религии. Наконец, ты творец наших словословий. Ты вложил их в сердца наши, создавая нас. То есть, оказывается, сама наша молитва, это все берлинский папирус, оказывается, сама наша молитва, она создана тобой. Ну и чего нам удивляться, если Господь нам научает нас молитве Господней, да, Отче наш. Кроткий, милосердный, любвеобильный и добросердечный Бог, внимающий мольбам, приходящий на зов. Для верующих в Него нет гибели под Его защитой. Сердца переполнены им, они не насытятся любовью к Нему. Любовь к Нему не иссякнет вовеки. Вот это некоторые образы. А теперь я вам зачитаю из Лейденского папируса, из первой станции. И второй станции, это Лейденский папирус, это совершенно замечательный творение вот, нового, начала нового царства. Это уже, конечно, высокая поэзия. Это молитва или гимн Богу. Да? Первый вошедший в бытие в начальные времена, сокрытый, то есть ОМОН, вошедший в бытие в начале, незнаемо таинственное естество его, не пришел ни один Бог в бытие прежде него, не было иного Бога с ним, дабы мог он поведать об образе его. Нет матери у него, от которой могло бы быть познано имя его, нет отца у него, который бы родил его, и который бы мог сказать «се аз есмь», создавший сам яйцо свое, то есть родивший сам себя, да? Создавший сам яйцо свое, дух, непостижимый рождением своим, сам сотворивший великолепие свое, Бог прекрасный, сам ведший себя в бытие, все боги вошли в бытие, когда он положил начало себе. Вот это сотая станция. Трудно, да, после этого говорить об отсутствии монотеизма в Египте. А вот 200-е, совершенно замечательное. Таинственным образом, блистающий проявлениями, Бог причудный, многовидный, все боги восхваляют его, дабы величаться красотою его, неприходящей божественностью его. Сам Ра един с телом его. Он ветхий днями, пребывающий в Гелиополе. Зовут его поднимающийся землей. Так, значит, он и Ра, да? Если он пребывает в Гелиополе, Иуну. И Ра един с телом его. Зовут его поднимающийся землей. Татенен. То есть он Птах, да? И незримым Амон, вышедшим из бездны небытия, Нун. Водителем человеков. Говорят, что восьмерка, а восьмерке я вам расскажу, это восемь богов инобытия, проявление его, что он создал первоначальных, что он произвел солнце, он атом, он полнота, он одно тело с ним, он вседержитель, начало сущего. Говорят, что дух его на небесах, что он пребывает в инобытии, дуат, и предваряет всех на востоке, как солнце. Что дух его на небесах, тело на западе, а образ в Гермонте, возвещающий о явлениях его. То есть так говорят. Как видите, все, что говорят, достаточно благочестиво. Ну, послушайте дальше. Но незрим Амон, скрывает он себя, непостижим для богов, даже цвет его неизвестен, безмерно превознесен он над небесами. То есть не то, что он пребывает на небесах, он безмерно превознесен над небесами. Бесконечно далек он от Дуота. Дуот в Новом Царстве – это место пребывания умерших. Когда-то в Древнем Царстве, я вам потом все это объясню, Дуот – это было все инобытие, а потом оно разделилось. Бесконечно далек он от Дуота. И ни один бог не ведает истинного облика его. Письмена не могут выразить образ его. Никто не в силах свидетельствовать о нем. Столь таинственен он, что полнота славы его не может быть явлена. Столь велик, что нельзя вопрошать о нем. Столь могуществен, что не познаваем. Смертью повергается каждый, кто вольно или невольно произносит тайное имя его. И не ведают боги, как по имени звать его, ибо тот он, чье имя сокрыто, Амон-Ренеф, да? Дух таинственный. А теперь вот вы говорили, что похоже на псалмы. Вот я вам сейчас прочту папирус Булак, 17 Среднего Царства, тоже гимн Амону, который ну, просто совсем похож. Совсем похож. Ну, вот так вот, общая поэтика. Вы должны почувствовать, знаете, я вам сначала сказал теорию, теперь вы должны почувствовать жизнь. Вот эту жизнь египетской традиции. Этих текстов нет на русском языке. Все это мы там с женой переводили сами, пользуясь египетским текстом, европейскими переводами, чтобы вот вы могли познакомиться с этим. Вот гимн Богу, папирусы Булак 17.6.7. Эти листы. Сладость твоя в северном небе. Опять же, должны представить себе, что юг, небо в зените, солнце в зените, это образ инобожественного бытия, а северное небо – это образ благости. Для Египта с севера приходит прохладный ветер. Когда дует северный ветер, там жить можно. Когда дует южный ветер, ничего, жить нельзя. Поэтому сладость твоя в северном небе, добротой твоей исторгаются души, любовью твоей слабеют руки. Такой очень своеобразный образ, который я пытался передать в русском языке. То есть из-за любви к тебе слабеют руки буквально, но использована вот и такая инверсия. Любовью твоей слабеют руки, от красоты облика твоего немеют персты, и в видении тебя забывают о себе сердца. Ты единственный, сотворивший все, что есть, сокрытый, единый, создавший все сущее, из очей твоих произошли люди, образ который вы еще узнаете потом подробно, ремич-ремет, ремич-слезы, ремет-люди. И египтяне вот так говорили, что люди – это слезы Бога. Это очень интересный образ. Но говорящий о единой сущности, да, слезы изнутри ведь происходят, это часть плоти того, кто плачет. Соответственно, люди как слезы Бога, это часть божественного естества, в человеке часть божественного естества. Может там и милость приписать, все что угодно. Из очей твоих произошли люди, а устами твоими вошли в бытие боги, повелел и создался. Создал ты траву на пользу скоту и плод древесный для человека. Прямо райский образ, да? Соделал ты так, что имеет рыба жизнь в реке, а птица, паря в поднебесье. Ты даешь дыхание тому, кто в яйце. Дальше идет совершенно египетское, чего же нет ни в одном псалме. Жизнь сыну улитки. Кстати, вот это египтяне в этом. Вот они любили всякую мелочь, всякую штучечку. И комар живет благодаря тебе. И червь, и муха по образу, который ты дал им. Снабжаешь ты всем потребным мышей в норах. Даешь жизнь летучим существам, видимо, летучим мышам, на каждом древе. Слава тебе, сотворившему все это, сокрытому, единому со множеством рук. Так часто изображали солнечный диск со множеством лучей ладоней, которые всем подают все потребное. Это очень египетское изображение. Сокрытому, единому со множеством рук, бодрствующему ночью, когда все люди спят, взыскующему доброго для творений своих, сокрытый ОМОН, пребывающий во всем, полнота и высота небосклона, атомы горах. Ничтожны все молитвы, когда говорят «Слава тебе, истощившему себя нас ради! Привет тебе, сотворившему нас!» То есть, опять же, видите, используется эта же форма. Вот эти такие молитвы, кажется, они очень благочестивы, но они ничтожны. Хвала тебе за все творения твои. Хвала тебе за все чужеземные страны. Это особенность Нового Царства, когда уже весь мир мыслится как единое творение Бога. Египтяне очень рано к этому пришли. От высоты небесной до преисподней земли, до бездн зеленого моря. Красиво, да? Вот, и глубоко. Вот, дорогие друзья, это папирус Булак 17. Таковы основные представления о разных именах Бога. А теперь, дорогие друзья, мы с вами задаемся вопросом, а почему же тогда столь многие достойные ученые и наши школьные, институтские учебники говорят о Египте как стране классического многобожия и о тьме египетской? Вот чтобы ответить на этот вопрос, нам надо будет встретиться еще раз.
Достойное всякого и всему, Божий Тетя Богородицу, и Слово Женую, и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово Рошую, сущую Богородицу. Иисуса величает.
Я забыл, что вы по-другому пишете по-гречески. Это пи, конечно. Это, да, вы это поняли.
Я
Что, пошла, два пистолета, Боги, не